Курт Вонегут. Матерь тьма. Читает Александр Алёхин. Посвящается Мате Хари. Где тот мертвец из мертвых, чей разум глух для нежных слов? Вот милый край, страна родная, в чьем сердце не забрежет свет, кто не вздохнет мечте в ответ, вновь после странствий многих лет, на почву Родины вступая. Вальтер Скотт. Песнь последнего менестреля. Песнь шестая. Вступление. Это единственная моя история, из которой можно вынести мораль. Я не думаю, что она отличается какой-то особой новизной, но все же решил поделиться ею. Мы те, кем притворяемся. И потому нужно очень тщательно продумывать образ, который мы на себя берем. Мое личное знакомство с нацистскими штучками весьма ограничено. В 30-е годы в моем родном городе Индианаполисе были мерзкие и энергичные типы, называвшие себя американскими фашистами, и, помнится, один из них подсунул мне экземпляр протоколов сионских мудрецов, из которого следовало, что у евреев существует секретный план завоевания мира. И еще я помню насмешки над моей тетушкой. Она вышла замуж за подлинного немца из Германии, и потому ей пришлось писать в Индианаполис, требуя подтверждения, что в ней нет еврейской крови. Наш мэр знал тетушку в школьные времена и даже посещал с ней вместе танцевальный класс, поэтому он с удовольствием украсил затребованные немецкими властями документы многочисленными ленточками и печатями, после чего они стали напоминать мирный договор XVIII века. Вскоре началась война. Меня призвали в армию, и я попал в плен, и пока боевые действия продолжались, смог кое-что узнать о Германии изнутри. Я служил рядовым в батальонной разведке и, согласно Женевской конвенции, должен был содержать себя сам, что было скорее хорошо. Мне не приходилось постоянно сидеть в тюрьме где-то за городом. Я ездил в город, в Дрезден, видел людей и их жизнь. В нашей группе было человек 100. Мы работали по контракту на фабрике, изготавливавшей насыщенный витаминами солодовый напиток для беременных. Он напоминал жидкий мед с ореховым привкусом. Хотелось бы сейчас его попробовать. И сам город был красив. Изысканный, как Париж, и совершенно нетронутый войной. Возможно, он считался нейтральным городом, который нельзя было бомбить, ведь в нем не стояли войска и отсутствовали заводы. Но в ночь на 13 февраля, примерно 21 год назад, американские и британские самолеты сбросили на Дрезден фугасные бомбы. У летчиков не было определенных мишеней. Цель была в том, чтобы создать очаги пожара, а пожарных загнать под землю. А потом на город посыпались сотни тысяч мелких зажигательных бомб. Они падали, как семена, на свежевспаханную землю. Их бросали, чтобы пожарные не высовывались из укрытий, и все мелкие огни соединялись и сливались до тех пор, пока не превратились в огромное апокалиптическое пламя. И вот огненная буря. Это, кстати, была величайшая бойня в европейской истории. Ну и кому до этого дело? Мы не удосужились стать свидетелями разгулявшейся огненной стихии, поскольку находились в сопровождении 6 охранников в прохладном хранилище под скотобойней среди рядов освежеванных бычьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Слышали, как над нами рвались бомбы. Иногда с потолка сыпалась штукатурка. Выгляни мы на улицу, сразу погибли бы. В результате обстрела люди превращались в обугленные головешки в 2-3 фута длиной или, если вам так больше нравится, в огромных жареных кузнечиков. Фабрику по производству солодовых напитков стерли с лица земли. Всю, кроме подвалов, где Гензель и Гретель в количестве 135 тысяч испеклись, как пряничные человечки. Нас направили искать убежище, откапывать трупы и выносить их наверх. Там я увидел много немцев самого разного возраста в том положении, когда их настигла смерть. На коленях они обычно держали ценности. Иногда за нашими раскопками наблюдали родственники. Они тоже были по-своему интересны. Вот и все, что связывает меня с нацистами. Если бы я родился в Германии, то мог бы стать нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя в снегу ботинки и согреваясь от мысли, что творю благое дело. Такие дела. Сейчас, когда я обо всем этом думаю, еще одна истина открывается мне. Если уж вы мертвы, то мертвы. Но и она не последняя. Занимайтесь любовью, когда можете. Это вам только на пользу. Айова-Сити, 1966 год. От редактора. Готовя американское издание «Исповеди Говарда» у Кэмпбелла-младшего, я имел дело с рукописью, в которой не просто излагались или извращались события. Кэмпбелл был писателем, а не только человеком, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, и одно время считался неплохим драматургом. А раз он являлся писателем, то одни лишь законы искусства могли заставить его лгать и не видеть в этом ничего дурного. Сочинительство пьес должно еще больше насторожить читателя, потому что нет более искусного лжеца, чем человек, который искажает жизнь и страсти других людей, давая им гротескное изображение на сцене. Теперь, когда я начал говорить о лжи, рискну пофантазировать и о той лжи, которая нацелена на создание художественного эффекта. В театре, например, и, возможно, в исповеди Кэмпбелла, она становится в высшем смысле наиболее притягательной формой правды. Конечно, со мной, как с редактором, можно не соглашаться. Полемика не в моем вкусе. Просто в меру своих сил я старался точно передать исповедь Кэмпбелла. Что до моей правки, то она практически отсутствует. Кое-где я исправил ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и внес курсив. Я также изменил некоторые имена, чтобы избавить от смущения и неловкости еще живущих и ни в чем не повинных людей. Так имена Бернарда Би О'Хары, Гарольда Джей Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышлены. Также выдуман личный номер Спэрроу и название, какое я дал в тексте отделению Американского легиона. Не существует и отделения Фрэнсиса Донована в Бруклинском Американском легионе.
Американский легион. Военно-патриотическая организация ветеранов Первой мировой войны.
Мою скрупулезность можно лишь однажды подвергнуть сомнению. Это касается главы 22, в которой Кэмпбелл цитирует три своих стихотворения на английском и немецком языках. В рукописи английские варианты абсолютно понятны. Что касается немецких, то Кэмпбелл воспроизвел их по памяти, и они до такой степени пестрят переделками, что невероятно трудны для чтения. Кэмпбелл больше гордился своими сочинениями на немецком языке и довольно равнодушно относился к тем, что написаны на английском. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переписывал немецкие варианты. Они его не удовлетворяли. Желая приблизиться к исходному немецкому варианту, я решил проделать тщательную работу по его воссозданию. Выполнила это ювелирное задание, собрав, так сказать, вазу из осколков, миссис Теодор Роули из Катуита, штат Массачусетс, блестящий лингвист и сама уважаемая поэтесса. Значительные сокращения я сделал только в двух местах. В главе 39 убрал кое-что по требованию издательского юриста. В оригинале у Кэмпбелла один из железных гвардейцев из организации «Белые сыновья американской конституции» кричит немцу: «Я больше американец, чем ты! Мой отец придумал День гражданина!»
Железный гвардеец. Герой американских комиксов.
По утверждению свидетелей, подобное заявление действительно было сделано, но без особых оснований. Юрист полагал, что воспроизведение в тексте этого выкрика может оскорбить тех, кто действительно придумал День гражданина. Кстати, в той же самой главе Кэмпбелл, по словам очевидцев, предельно точно передает сказанное. Все сходится на том, что предсмертные слова «резинот» воспроизведены верно. Еще одно сокращение я сделал в главе 23, которое в оригинале порнографично. Я счел бы за честь привести главу полностью, если бы сам Кэмпбелл не попросил прямо в тексте редактора о некой ее кастрации. Название записок принадлежит Кэмпбеллу, Оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гёте, который в переводе звучит следующим образом. «А я лишь часть, часть, которая была в начале всей той тьмы, что свет произвела, надменный свет, что спорить стал с рождения, с могучей ночью, матерью творения. Но все же ему не дорасти до нас. Что бы он ни породил, все это каждый раз неразделимо связано с телами. Произошло от тел, прекрасно лишь в телах. В границах тел должно всегда остаться, и право, кажется, недолго дожидаться. Он сам развалится с телами в тлен и прах». Посвящение тоже принадлежит Кэмпбеллу. Вот что он писал о нем в главе, от которой впоследствии отказался. «Еще не зная, какой окончательно будет моя книга, я посвятил ее мать Харри. В интересах шпионажа она торговала своим телом. Нечто подобное делал и я. Теперь, когда часть книги написана, я предпочел бы посвятить ее личности менее экзотической, более современной, не ставшей мифом или героиней немого кино. Я посвятил бы ее человеку знакомому, мужчине или женщине, известному своими злыми, безнравственными поступками, который, однако, считал бы при этом настоящий я, добрый, сотворенный на небесах, глубоко запрятан внутри. У меня перед глазами много подобных примеров. Я мог бы перечислить их с быстротой песен скороговорок Гилберта и Салливана, однако ни один не подходит больше моего».
Гилберт и Салливан, либреттист и композитор викторианской эпохи.
«Тогда позвольте мне оказать себе честь и перепосвятить эту книгу Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, человеку, который слишком явно сеял зло и слишком тайно добро, что в его время было преступлением». Курт Вонегут-младший. Исповедь Говарда У. Кэмпбелла-младшего. Глава первая. Тиглат-Паласар, III.
Царь Ассирии. Правил в 745-727 годах до нашей эры.
Мое имя Говард У. Кэмпбелл-младший. По рождению американец, по репутации нацист, по склонностям человек мира. Эту книгу я пишу в 1961 году. Адресую ее мистеру Туви Фридману, директору Института документальной информации о военных преступниках, расположенного в Хайфе, а также тем, кого это может заинтересовать. Почему моя книга может быть любопытна мистеру Фридману? Ее написал человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман — спец в подобных вопросах. Он жаждет любых свидетельств, какие пополнят архив нацистских злодеяний, и настолько раззадорился, что предоставил мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность пользоваться услугами научных ассистентов, которые найдут любые материалы, если те понадобятся для полноты и точности моей работы. Я сижу в тюрьме. Я сижу в прекрасной новой тюрьме в Старом Иерусалиме и жду справедливого суда государства Израиль за свои военные преступления. Занятной пишущей машинкой наградил меня мистер Фридман. И вполне уместной. Она явно изготовлена в Германии во время Второй мировой войны. Откуда мне это известно? Нет ничего проще. На ее клавиатуре есть символ, который до Третьего Рейха не ставился на пишущих машинках и впредь никогда не будет ставиться. Эти тонкие сдвоенные стрелы молнии обозначали зловещие эсэсовские «Шутцштафель», наиболее фанатичное крыло нацизма.
Шутцштафель. Охранные отряды. Немецкий.
Всю войну я работал на такой машинке в Германии. Когда приходилось писать о Шутцштафель, что я делал часто и с энтузиазмом, то не прибегал к аббревиатуре СС, а ударял по клавиши с устрашающими и магическими сдвоенными молниями. Древняя история. Я в плену у древней истории. Камера, где я загниваю, новая. Но, как мне сказали, некоторые камни здесь вырезаны во времена царя Соломона. Когда смотрю сквозь тюремное окно на задорную и раскованную молодежь молодого государства Израиль, я ощущаю, что мои военные преступления, да и я сам, такие же древние, как серые камни царя Соломона. Как давно была эта война? Вторая мировая война. Военные преступления канули в прошлое. Все уже почти забыто, даже евреями, по крайней мере, молодыми. Один из моих охранников ничего не знает об этой войне. Ему она не интересна. Его зовут Арнольд Маркс. У него огненно-рыжие волосы. Арнольду всего 18 лет. Значит, когда не стало Гитлера, он был 3-летним малышом, и его еще на свете не было, когда началась моя карьера военного преступника. Арнольд охраняет меня с 6 утра до полудня. Он родился в Израиле и нигде больше не был. Его родители уехали из Германии в начале 30-х годов. Он рассказывал, что дед был награжден Железным крестом в Первую мировую войну. Арнольд учится на юриста. У него с отцом-оружейником есть общие хобби — археология. Значительную часть свободного времени отец и сын проводят на раскопках Хазора.
Хазор — холм из остатков древних строений. Расположен на севере Израиля.
Они работают там под руководством Игаэля Ядина, который во время войны с арабами был начальником штаба израильской армии. Так вот, Арнольд говорит, что Хазор, канаанитский город в Северной Палестине, существовал по меньшей мере 19 столетий до Рождества Христова, а за 14 столетий до Христа израильская армия захватила его, уничтожила 40 тысяч жителей и сожгла дотла. «Соломон возродил город», — рассказывал Арнольд. «Но в 732 году до нашей эры Тиглат-Паласар III снова сжег его». «Кто?» — спросил я. «Тиглат-Паласар III, ассириец», — добавил он, желая подсказкой подстегнуть мою память. «А!» — протянул я. «Значит, Тиглат-Паласар III?» «Складывается впечатление, что вы о нем никогда не слышали», — заметил Арнольд. «Так оно и есть», — признался я, пожав плечами. «Это, видимо, ужасно». «Ну», — сказал Арнольд, скорчив мину недовольного учителя. «Мне кажется, его должен знать каждый. Возможно, это самый выдающийся ассириец». «Неужели?» — удивился я. «Если хотите, я принесу вам о нем книгу», — предложил Арнольд. «Любезно с твоей стороны. Но мне, наверное, лучше поразмышлять о великих ассирийцах позднее. Сейчас голова забита мыслями о выдающихся немцах». «О ком именно?» «Последнее время я много думаю о своем прежнем шефе, Пауле Йозефе Геббельсе». Арнольд смотрел на меня непонимающе. «О ком?» Я отчетливо почувствовал, как пески Святой Земли подкрадываются ко мне, чтобы похоронить, и ощутил толстый слой праха, который однажды накроет меня прочным одеялом. Я знал, что надо мной 30 или 40 футов разрушенных городов, а подо мной куча кухонных отходов, 1-2 храма и Тиглат-Паласар III. Глава 2. Особая команда. Ежедневно в полдень Арнольда Маркса сменял другой охранник. Мужчина примерно моего возраста, а мне 48 лет. Он хорошо помнит войну, но вспоминать о ней не любит. Его зовут Андор Гутман. Это вялый, не слишком умный эстонский еврей. 2 года он провел в Освенциме и неохотно признается, что только случай спас его от топки крематория. «Меня как раз назначили в зондеркоманду», — сказал он, когда пришел приказ от Гиммлера закрыть печи. Зондеркоманда — особый отряд в Освенциме, поистине особый. Состоял он из заключенных, в чьи обязанности входило провожать обреченных людей в газовые камеры, а затем вытаскивать оттуда мертвые тела. После окончания работы уничтожались и члены зондеркоманды. Их преемники начинали с того, что убирали их останки. По словам Гутмана, многие сами вызывались служить в зондеркоманде. «Почему?» — удивился я. «Если вы напишете книгу и в ней дадите ответ на этот вопрос, это будет великая книга».
«А сам ты знаешь ответ?»
«Нет. Вот почему я заплатил бы любые деньги за книгу, где найду его».
«Да у тебя есть предположение?»
«Нет», — произнес он, глядя мне в лицо. «Хотя я сам был из тех, кто просился в команду». После этого признания Гутман ненадолго ушел. Он вспоминал о Свенцем, время, которое он меньше всего любил вспоминать. Вернувшись, он сказал мне: «По всему лагерю были развешаны громкоговорители, они не замолкали ни на минуту. Играла музыка. Знатоки говорили, что музыка часто была хорошая, иногда самая лучшая». «Интересно». «Не было только музыки, написанной евреями. Это запрещалось». «Естественно. Музыку всегда обрывали посредине и делали объявление. Так продолжалось весь день. Музыка и объявление». «Как и сейчас», — заметил я. Гутман закрыл глаза, словно связывая обрывки воспоминаний. «Одно объявление всегда напевали в полголоса, как детскую песенку. Оно звучало часто. Так вызывали зондеркоманду».
«Вот как?» — сказал я.
«Ляйхен триер цувахе», — пропел он с закрытыми глазами. «Уборщики трупов. На работу. В заведении, цель которого — уничтожение миллионов человеческих жизней, это звучит естественно. Если 2 года слышишь, как обрывается музыка, и из громкоговорителя звучит этот призыв, работа уборщика трупов кажется не такой уж плохой».
«Понимаю», — промолвил я.
«Понимаете?» — Гутман покачал головой. «А я вот понять не могу. Мне всегда будет стыдно, что я хотел добровольно идти в зондеркоманду. Очень стыдно».
«Я так не думаю».
«А я думаю. Стыдно. И больше не хочу об этом говорить».
Глава 3. Брикеты. В 6 часов вечера Андора Гутмана неизменно сменяет Арпад Ковач, человек-фейерверк, шумный и веселый. Вчера, заступив на службу, он потребовал, чтобы я показал ему все, что написал. Я дал ему последние страницы, и Арпад, размахивая ими, разгуливал по коридору, всячески расхваливая написанное. Он не прочитал ни строчки, однако хвалил за то, что, по его мнению, там было.
«Врежьте этим слабакам!» — воскликнул он вчера. «Расскажите, что думаете о самодовольных брикетах?»
Под брикетами Арпад подразумевал людей, которые не сделали ничего для спасения своей жизни или жизни других людей, а покорно шли в газовые камеры, куда их гнали нацисты. На самом деле брикет, спрессованный блок угольной крошки, прекрасно приспособленный для перевозки, хранения и сжигания. Когда у Арпада, как у еврея, возникли проблемы в нацистской Германии, он не стал брикетом. Напротив, раздобыл фальшивые документы и вступил в венгерский отряд СС. Это было основой его расположения ко мне.
«Расскажите им, что должен делать человек, чтобы выжить. Нет ничего почетного в том, чтобы оставаться брикетом».
«Ты слышал мои радиопередачи?» — спросил я.
Эти передачи легли в основу обвинений против меня. Я был проводником нацистских идей, хитрым и мерзким антисемитом.
«Нет», — ответил Арпад.
Я показал ему текст радиопередачи, предоставленный мне институтом в Хайфе.
«Прочитай», — сказал я.
«А чего читать?» — отозвался он. «Тогда все твердили одно и то же, снова и снова и снова».
«Все-таки прочитай, сделай одолжение», — попросил я.
Пока Арпад читал, его лицо мрачнело. Вернув бумаги, он произнес:
«Вы меня разочаровали».
«Неужели?»
«Слабый текст. Ни стержня, ни изюминки, ни энергии. А я думал, вы источаете расовую ненависть».
«Разве нет?»
«Если кто-нибудь из нашего эсэсовского отряда так дружелюбно отозвался бы о евреях, я расстрелял бы его за измену. Геббельсу следовало бы прогнать вас и нанять меня. Уж я бы постарался. Разнес бы их в пух и прах».
«Вы и так не дремали в СС», — заметил я. Арпад засветился от счастья, вспомнив свои дни в СС.
«Какой из меня получился ариец!» — похвастался он.
«И никто тебя не заподозрил?»
«Кто бы посмел? Я был такой неподдельный, устрашающий ариец. Меня даже направили в особый отдел. Его целью было выяснить, как евреи заранее узнают, что именно собираются предпринять эсэсовцы. была явная утечка информации, и с этим надо было кончать».
Вид у него был расстроенный и обиженный, несмотря на то, что именно он являлся этим кротом.
«Ну и как? Справился отдел с задачей?» «Мне приятно сообщить, что по нашей наводке расстреляли 14 эсэсовцев. Сам Адольф Эйхман поздравил нас».
«Ты видел его?» — спросил я.
«Да, но тогда, к сожалению, не знал о его важной миссии».
«Ну и что?»
«Я убил бы его».
Адольф Эйхман. Сотрудник гестапо. Непосредственно ответственный за массовое уничтожение евреев.
Глава 4. Кожаные ремни. Бернард Менгель, польский еврей, тоже примерно моего возраста, дежурит в тюрьме с полночи до 6 часов утра. Во время Второй мировой войны он спас себе жизнь, прикинувшись мертвым, и когда немецкий солдат вырвал у него три зуба, думая, что перед ним труп, даже не пошевелился. Солдат позарился на золотые зубы Менгеля, и он их получил. По словам Менгеля, в камере я сплю беспокойно. Всю ночь мечусь и разговариваю во сне. «Вы единственный человек», — сказал он этим утром, «кого мучит совесть за военное прошлое. Все остальные, безразлично, на чьей стороне они были и чем занимались, считают, что порядочные люди не могли поступать иначе».
«А с чего ты взял, что меня мучит совесть?»
«Иначе вы спали бы не так беспокойно», — ответил он. «Даже у Хесса сон был лучше. До самого конца он спал, как ангел».
Менгель имел в виду Рудольфа Франца Хесса, коменданта Освенцима.
Это из-за его отеческой заботы миллионы людей погибли в газовой камере. Менгель знал кое-что о Хессе. Перед тем, как эмигрировать в Израиль в 1947 году, он помог повесить Хесса. И сделал это не с помощью свидетельских показаний, а своими двумя большими руками.
«Когда Хесса вешали, — рассказывал Менгель, —
я затянул его ноги ремнями потуже».
«Тебе это доставило удовлетворение?» — спросил я.
«Нет», — ответил он, — «ведь я не отличался от других, прошедших эту войну».
«Что ты имеешь в виду?»
«Я столько всего испытал, что стал бесчувственным. Мне было безразлично, что делать. Казалось, каждая работа не лучше и не хуже иной. После того, как мы повесили Хесса, я собрал свои вещички, чтобы вернуться домой. На чемодане сломался замок, и тогда я затянул его большим кожаным ремнем. Дважды за час я выполнил одну и ту же работу. Сначала с Хессом, а потом со своим чемоданом. И то, и другое делал с полнейшим равнодушием».
Глава 5. Последняя полная мера.
«Я тоже знал Рудольфа Хесса, коменданта Освенцима. Познакомился с ним в Варшаве на приеме в честь нового 1944 года. Хесс слышал, что я писатель, и, отведя меня в сторону, признался, что хотел бы уметь сочинять.
«Как я завидую вам, творческим людям», — сказал он. «Способность творить — дар богов».
По его словам, он мог бы рассказать потрясающие истории. Все они правдивы до последнего слова, но люди не способны поверить в них. Он не может поведать об этом до конца войны. «А когда война закончится, мы могли бы стать соавторами», — сказал Хёс.
«Рассказывать я умею, а писать нет».
Хёс посмотрел на меня, ища участия.
«Когда сажусь за машинку, я словно скованный».
«Что я делал тогда в Варшаве? Меня послал туда мой шеф, рейхсляйтер доктор Пауль Йозеф Геббельс, глава Германского министерства народного просвещения и пропаганды. У меня был небольшой опыт драматурга, и доктор Геббельс хотел, чтобы я применил его. Надо было написать пьесу, прославлявшую немецких солдат, которые до конца демонстрировали свою преданность и погибли при подавлении восстания евреев в Варшавском гетто». Доктор Геббельс мечтал о ежегодном пышном зрелище после войны в Варшаве в честь этого события и предполагал сохранить остатки гетто как декорации к спектаклю.
«А евреи будут участвовать в представлении?» — спросил я.
«Конечно, тысячи», — ответил Геббельс.
«А позвольте поинтересоваться, где вы отыщете после войны евреев?» Он оценил юмор.
«Хороший вопрос», — сказал он, хихикнув. «Надо будет обсудить его с Хёссом».
«С кем?» Знакомство в Варшаве с братцем Хёссом еще не состоялось.
«Он управляет небольшим курортом для евреев в Польше», — пояснил Геббельс. «Нужно попросить его сохранить для нас немного евреев».
«Может, к списку моих военных преступлений еще прибавили и эту жуткую пьесу?» «Нет, слава богу». «Дело не пошло дальше рабочего названия. Последняя полная мера». «Хочу признаться, что я, наверное, написал бы ее, если бы имел достаточно времени и на меня надавило бы начальство. На самом деле я почти во всем готов признаться». Что касается этой пьесы, неожиданным результатом явился интерес Геббельса, а затем и самого Гитлера к произнесенной в Геттисберге речи Авраама Линкольна. Геббельс спросил, откуда я взял рабочее название пьесы, и тогда я перевел для него геттисбергскую речь. Он прочитал ее, шевеля губами.
«Знаете», — произнес Геббельс, — «эта речь — блестящий пример пропаганды. Мы не так далеко ушли от прошлого, как хочется думать».
«На моей родине это очень известная речь», — заметил я. «Каждый школьник обязан знать ее наизусть».
«Вы скучаете по Америке?»
«Скучаю по ее горам, рекам, просторным равнинам, лесам. Но когда там правят бал евреи, я не могу быть счастливым».
«В свое время о них позаботятся», — утешил меня Геббельс.
«С нетерпением жду этого, как и моя жена», — отозвался я.
«Как она?»
— спросил он.
«Благодарю вас, цветет». «Красивая женщина!»
«Обязательно передам жене ваши слова. Ей будет приятно».
«А что касается речи Авраама Линкольна?»
«Да».
«Там есть слова, которые можно было бы с успехом произносить на немецких военных кладбищах», — сказал он. «Честно говоря, я не в восторге от большинства наших надгробных речей. А здесь есть именно недостающий размах и величие. Хотелось бы послать эту речь Гитлеру».
«Поступайте, как сочтете нужным».
«А Линкольн не был евреем?» — уточнил Геббельс.
«Уверен, нет».
«Я попал бы в неловкое положение, если бы оказалось, что он еврей».
«Никогда даже не слышал о подобном предположении», — заверил я.
«Настораживает подозрительное имя Авраам».
«Думаю, родители не знали, что это еврейское имя. Им просто понравилось, как оно звучит. Это были простые люди с пограничных земель. Зная родители, что имя еврейское, дали бы сыну американское, вроде Джорджа, Стэнли или Фреда». Через две недели Гитлер вернул геттисбергскую речь. Сверху была прикреплена записка от самого фюрера. «В некоторых местах я чуть не прослезился. Все северные народы едины в своем преклонении перед солдатами. Возможно, это нас больше всего сближает». «Странно, но мне никогда не снились ни Гитлер, ни Геббельс, ни Хёсс, ни Геринг или кто-либо другой из кошмарных деятелей войны под номером 2. Мне снились женщины». Я спросил у Бернарда Менгеля, который сторожил меня в ночные часы здесь, в Иерусалиме, не догадывается ли он, какие я вижу сны.
«Прошлой ночью?» — спросил он.
«Любой», — ответил я.
«Прошлой ночью вам снились женщины. Вы повторяли два имени».
«Какие?»
«Одно — Хельга».
«Это моя жена», — объяснил я.
«А другое — Рези».
«Младшая сестра жены. Просто имена и ничего больше?»
«Вы сказали «прощайте».»
«Прощайте», — повторил я. В этом был смысл. Во сне или наяву Хельга и Рези ушли навсегда.
«Еще вы называли Нью-Йорк», — добавил Менгель. «Сначала говорили что-то невнятное, потом четко произнесли «Нью-Йорк» и снова забормотали».
И в этом тоже был смысл, как и во всем, что мне снилось. До Израиля я долго жил в Нью-Йорке.
«Нью-Йорк, наверное, настоящий рай», — мечтательно произнес Менгель.
«Для тебя, возможно», — ответил я. «Но для меня это был ад. Даже не ад, а нечто похуже».
«Что может быть хуже ада?» — удивился он.
«Чистилище», —